Здравствуйте, в эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
И первый вопрос, видеовопрос от студента из Питера. Давайте посмотрим.
Здравствуйте. Пожалуйста, проясните значение чисел в каббале. Например, 10 сферот, 125 ступеней, 6 тысяч лет, 600 тысяч душ. Спасибо.
И много-много еще другое, мой дорогой друг. Дело в том, что мы же должны как-то измерять духовное состояние. Кто мы такие, где мы находимся относительно какой-то цели, по времени, по месту, по расположению, вправо, влево, вперед, назад, по оси времени или еще по каким-то другим измерениям, которые существуют в духовном измерении. Поэтому нам нужны какие-то меры, как в нашем мире существуют меры измерения времени, пространства, перемещения, скорости и так далее, состояние человека, измерения внутри нас, всевозможных анализов физиологических. Огромное количество измерений нам необходимо о нашем окружающем мире, о себе, чтобы как-то понимать, где мы существуем, в каком состоянии, тенденция какая, угрожающая или добрая и так далее. То же самое и в духовном мире. Для того, чтобы в нем существовать, понимать его, ориентироваться в нем, нам необходимы измерения. Мы видим, по мере развития цивилизации мы нуждаемся во все больших и больших данных о той природе, окружающей нас, в которой мы находимся. То же самое и в каббале. Она, в принципе, нам рассказывает о том, как мы можем измерить себя относительно чего-то духовного, как в безвоздушном пространстве, в пустом, поставить себя в какое-то состояние относительно Творца, высшей силы, Абсолюта. Расстояние между нами и Творцом, оценивается в 125 духовных ступеней. Мер. Каждая мера состоит из 10 условных единиц, называемых сферотами. Каждая сфера состоит тоже из 10 условных подъединиц, тоже называемых подсферотами. Частных и так далее, и так далее. Кроме того, все 125 ступеней делятся на меры, в общем, еще множество частей. Это все измерение расстояния. Расстояние в духовном мире – это измерение свойства. В нашем мире я могу приблизиться или удалиться друг от друга физически. В духовном мире перемещение происходит по мере изменения моих свойств. Если мое свойство ближе к вам, я автоматически приближаюсь. Мое свойство – дальше от вас я удаляюсь, как в нашем мире говорят, они близки друг к другу. Это значит, они находятся физически друг рядом с другом. Или они близки по своему характеру, ощущениям, стремлениям. Вот духовное пространство – это пространство чувств. Это пространство подобия свойств. И поэтому там измеряется все только относительно вот этого подобия. Нас между нами и Творцом. Поэтому самая главная задача человека в таком случае – это, научиться управлять своими свойствами, чтобы перемещаться туда, куда я пожелаю. Так вот, как я могу перемещаться? Для этого мне надо изменять себя сам я не могу. Мы уже в нашем мире видим, что это просто неисполнимо. Как же сделать это? Так вот, каббала вся, она построена на том, чтобы научиться изменять себя с помощью высшей силы. То есть, таким образом, управлять высшей силой, чтобы она управляла мной, чтобы она изменяла меня в соответствии с моими желаниями. Это как маленький ребенок, который требует от родителей и получает, если его действия правильные, направленные в нужную сторону, в движение, к развитию, то они ему помогают в этом, они ему в этом способствуют. Так и я. Я должен определить, а что же на самом деле полезно для меня, и в таком случае я прошу об этом высшую сферу, высшую силу, и она во мне производит эти изменения, и тогда только я поднимаюсь вверх, меняю свое состояние. Так вот, вся наша задача заключается, первое, в том, чтобы понять, где мы находимся. Второе – найти контакт с высшей силой. Третье, понять, как мы ей можем управлять так, чтобы она нами правильно управляла и двигала нас к истинной цели. Вот всем этим, всей этой методикой нашего правильного развития занимается Каббала и предлагает ее каждому. Может, поэтому да. Существует огромное количество измерений, как и в нашем мире. По скорости, по перемещению, в разные стороны, вперед-назад и так далее. Ну, это уже там, по ходу дела, мы изучаем в больших книгах по Каббале.
У нас три измерения, а в духовном мире сколько их?
В духовном мире вообще бесконечное количество измерений, но они все в итоге сводятся к измерению расстояния между мной и Творцом, то есть к измерению разницы в свойствах меня и его. То есть измерение, оно, в общем-то, одно. Как можно большее подобие, на каком расстоянии сейчас от него я нахожусь. А далее... Поскольку я состою из очень многих различных свойств. Какие свойства в себе я должен скомпоновать правильно, чтобы сделать следующий шаг? Еще скомпоновать каким-то образом, что-то изменить в большей или в меньшей степени. Я состою из 613 желаний. Какие желания я должен в данный момент и на какую долю изменить, чтобы сделать следующий шаг? Это как какой-то, допустим, марсианский этот вездеход. Да, вот эта коробочка, которая там движется на таких странных колесах. Mm-hmm. Да? Так... Существует огромное количество команд, программ, которые вычисляют каждый раз, каким образом его повернуть, как, куда, чтобы он сделал еще там какой-то сантиметр движения вперед. Вот так же и в духовном мире. Я когда смотрю на эти кадры, они у меня точно вызывают такую ассоциацию. Нет, это не тяжело, потому что при этом ты чувствуешь, как ты управляешь светом, и свет управляет тобой, как ты взаимно с высшим, как ребенок со взрослым находишься в духовном возвышении, в развитии, в постижении, в раскрытии. Это тебя наполняет.
Ну, это дает жизнь. Столько думать надо. Это постоянно какие-то расчеты делать.
Это очень легко. Это очень легко, потому что это все проходит через чувства. Это огромная гамма прекрасных чувств.
613 желаний. Тут 3-4 желания, и они
думают. Нет,
думаешь,
мы сейчас находимся в этих 613 желаниях, только мы их не ощущаем. Мы их не можем персонализировать и разобрать. Ты представляешь, когда ты можешь насладиться... всеми 613 желаниями, одновременно, в правильной гармонии между ними. Не представляешь. Мы думаем, что наши вот эти вот...
Одновременно?
Да, мы думаем, что эти наши земные желания, это все. А на самом деле малейшее духовное желание, самое такое микро, оно в миллионы раз больше, чем все желания нашего мира. Абсолютно все. В миллионы раз больше. Нам поэтому нужен для этого специальный сосуд их ощущений, этих духовных желаний. До духовных наслаждений, чтобы мы не сошли с ума, что называется, чтобы мы правильно двигались вперед, чтобы мы умели ими собладать и правильно ими управлять.
Ну, давайте пример приведу. Что вы ощущаете? Вы сказали, что духовный мир – это мир чувств, ощущений.
Только лишь. Потому что Творец – это источник наслаждения, а все мое естество – это желание насладиться им. И поэтому тут ничего нет иного, кроме получения наслаждения от ощущения его в той или иной степени, в той или иной форме.
Что это значит 40 дней? Что вы под этим что можно
ощущать?
Откуда
40 дней? Не понял.
Просто 40 дней. Вот, он говорит, тут 10 сферот, там 125 ступеней.
А, 40 дней – это подъем до минимального духовного уровня. Это такие измерения, которые я должен пройти в себе, исправление, чтобы начать ощущать минимальный духовный уровень. Уровень полной отдачи, уровень подъема над своим эгоизмом. Это вот уровень называется 40. Ну, такое свойство. Так оно градуируется.
Окей. Следующий вопрос. Намерение. Это основа Каббалы. Такой вопрос. Что значит жить в намерении?
Жить в намерении, жить с молнией, жить с целью, жить ради чего-то. Это и в нашем мире. Я живу с намерением купить хорошую машину. Живу с намерением съездить хорошо в отпуск. Это с намерением. В духовном просто духовные намерения в нашем жизни. Эгоистические, материальные, маленькие намерения.
Какое в духовном намерении?
Духовное намерение может быть только одно, на связь с Творцом. Потому что это единственная сила, кроме меня, которая существует, с которой у меня есть контакт, от которой я завишу, и которая определяет все мое состояние, мою жизнь.
Я понимаю, Творец – это какой-то эталон, с которым я постоянно сравниваю. Да,
конечно.
Кто лучше,
потому
я
что,
или он, как контакт?
Кто лучше, можно тоже сказать. Ну, потому что моя цель – достичь его уровня. Цель человека – стать равным Творцу, подобным Творцу. Поэтому называется Адам, от слова «подобный Творцу».
Ну, для этого я должен его ощущать сначала. То есть все, что вы говорите, это уже после того,
прийти к ощущению Творца является самой первой нашей задачей.
Да. В этом мире, если я вижу человека, хочу быть на него похожим, я вижу его свойства, я как-то себя...
Но ты должен его тоже разузнать, распознать, ну, оценить, да, узнать, измерить. Да. Это не просто относительно своих свойств, да. А объективен ли ты в его измерениях, в подобии ему или нет, или тебе это просто это кажется.
Это похоже на то, что...
Ну, если бы мы так могли измерять свои состояния относительно друг друга, мы бы никогда не ошибались, не было бы разводов, не было бы ссор, не было бы недоразумений. Мы не знаем, не понимаем этого. А в духовном мире такого нет. В духовном мире мы скрываем всю внутреннюю суть наших взаимоотношений, нашего состояния, нашей природы и природы Творца. И в этой мере полностью сливаемся с Ним на каждой ступени. В мере раскрытия во мне определенных желаний, в этой мере я сливаюсь с Ним, соединяюсь с Ним, и у нас уже не возникает никаких проблем между нами.
Непонятно,
уже не ссоримся.
Ну, непонятно, зачем скрытие. Вот, допустим, Творец бы был открыт и сказал бы: ребята, смотрите, вот я такой.
Нет, не надо.
Будьте такими, как я, меняйтесь.
Как только он бы был открыт, ты бы просто стал бы марионеткой. Стал бы маленьким животным, полностью зависимым от него. Потому что это источник наслаждений. Но ты представь себе, что ты зависишь от источника наслаждений. Допустим, только у меня во всей земле есть пища. И все зависят от меня. То есть они уже, как желающие для своего существования питаться, они полностью замкнуты на меня. Я могу делать с ними все, что угодно. Творец, по сути дела, в таком состоянии бы выступал перед нами. И тогда мы бы не смогли бы быть людьми. Не смогли бы быть объективно свободными.
Уподобиться ему не смогли бы.
Уподобиться ему, чтобы стать свободным в том числе, таким же независимым, как он, ни от кого, ни от чего. Поэтому он скрывается и может раскрываться нам только в той мере, в которой мы являемся таким же, как он. Тогда между нами возникает условие партнерства, а не давление его на нас.
А как он скрывается?
Скрывается то, что ты его не можешь увидеть, потому что у тебя нет тех же свойств, что у него. В мере обретения свойств тех же, что и его, он раскрывается тебе, но вы становитесь при этом равными.
Я иногда там ощущаю какой-то там внутренний голос, там что-то.
Это внутренние твои пока еще такие догадки. Угу. Это не Творец.
Это не то.
Это еще не то. Это какие-то уже более высшие, может быть, ступени своего познания, ощущения, но это не Творец. Творец – это свойство отдачи, абсолютное свойство отдачи, хотя бы в минимальной мере, которое уже обретается нами.
Окей, тогда перейдем не к вопросу, а блиц. Вы помните, да? Есть такой блиц. Это когда я задаю вам 10 вопросов, вы коротко на них отвечаете. Да или нет, или там буквально несколько слов. Первый вопрос. Является ли Каббала наукой?
Да. Дело в том, что именно Каббала является наукой, потому что она является общей наукой для всего мироздания. Наукой называется то, что я проверяю, исследую, и на основе только своих опытных результатов складываю в одну общую систему. Мне не спустилась с мира книга по Каббале, мне не было нашептано ни свыше никак. Это я, как человек, раскрыл природу, более высшую природу, и исследовал ее на себе. В том виде, что она облачилась в меня. Я четко на опытных данных собрал все эти свои восприятия, ощущения, объективно исследовал их, сверил с теми же людьми, которые тоже находятся в ощущении, в таком же, как я. И из этого создалась эта наука Каббала. Наши науки, они исследуют только ту ограниченную область нашего мира, огромного, которая воспринимается нашими органами чувств. Мы воспринимаем через зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение. Мы воспринимаем только лишь маленькую часть мира. Этот мир мы называем наш мир. И его исследуем через наши органы чувств и приборы, которые расширяют диапазон наших органов чувств. И все. Это называется нашими науками. То есть эти науки изначально ограничены. Они потому что завязаны на наши органы чувств. Это не постижение не может быть объективным. Оно ощущается и исследуется нами. За ними, за всеми стоит человек. Ощущает все это в себе. И согласно своему разуму, все это определяет, сортирует и образует свою науку. Наука Каббала. Она исследует высший мир, откуда нисходят все силы на наш мир. Но исследует их тоже на нас, на том органе, который называется нашей душой. То есть на свойстве получения, на свойстве отдачи. Но исследует также опытным путем. И поэтому по ее отношению к миру, она абсолютно, как и наши науки, относится к этому только с помощью тех инструментов, которые находятся во владении в полном осознании человеком. Как сказано, нет у судьи большего, чем видят его глаза.
Ну, можно сказать так, что для меня, то есть для человека, который не постиг еще вот эту свою душу там, или экран, как вы это называете, это еще не называется, каббала не называется для него наукой.
Нет.
Только для того, кто постиг это.
Конечно. Наука каббала называется та часть высшего мира, которую я явно в себе ощущаю и могу с этим четко опытным путем работать в себе, влияя на этот высший мир и получая от него, соответственно, реакции и так далее.
То есть для каббалиста она является наукой, для всех остальных
это ничего.
Вера. Ну, он только должен верить.
Это не вера в том числе. Это не вера, это ничего. Вера это вообще ничего. Каббала не считает веру за какие-то вообще за что-то уважаемое, о чем можно говорить. То есть она относится к вере, как к любой ученой.
Ну, что же нам делать людям?
Для чего-то постигать тот мир, в котором на самом деле мы находимся. Поэтому каббала, в отличие от наших наук нашего мира, она необходима каждому. Потому что не может душа человека существовать в высшем мире, как только в той мере, в которой он его постигает. Поэтому если мы хотим достичь, и мы будем вынуждены все равно захотеть достичь высшего мира, потому что в нашем мире становится уже невозможно существовать, для этого мы должны будем, каждый из нас, в мере своей души постичь этот высший мир.
Следующий вопрос. Да, у нас коротко не получилось. Ну, хороший ответ был. Влияют ли мысли на события в мире?
Да. И только мысли. И больше ничего. Ты видишь, что происходит со всеми событиями остальными? И как мы можем на них влиять? История нас этому учит. Ничего не может, никак мы не можем влиять на события в мире. И мы видим, что мир движется все равно по каким-то своим законам. А вот наши мысли на самом деле могут влиять, к сожалению, отрицательные мысли влияют на развитие нашего мира. Мы должны все-таки собраться и решить, желаем ли мир видеть лучше, наших детей в более лучшем состоянии, какой мы мир мы им оставляем, и понять, что только наши мысли, они воздействуют как самая высшая сила, самая большая сила в природе. Наши мысли, они лишь и воздействуют на мир.
Ну, вопрос вроде как бы тривиален так, но на самом деле тяжело это доказать. Да?
Нет,
практически нет никаких доказательств,
конечно,
что мы что-то.
Ты не представляешь, как всевозможные государственные тайные структуры пользуются этими вообще всеми свойствами.
Дурной глаз, там.
Да. И вообще, конечно, влияние. Это все известно более-менее. А вообще, что мы знаем? Не о нашем мозге, не о этих силах. Мы пока еще ничего не знаем.
Окей, следующий вопрос. Можно ли взять собственные чувства под контроль?
Самому человеку самостоятельно нет. Никак, никоим образом. И чем дальше мы будем развиваться, тем более бессильными, слабыми, слабохарактерными, слабовольными мы будем себя ощущать. Никак. Мы будем только лишь все время больше и больше обнаруживать, что мы находимся в какой-то чужой власти и не в состоянии ей противостоять. И вот тогда мы обнаружим, что есть возможность управлять собой, но через высшую силу, которая нами управляет.
Может ли быть оправданным убийство?
Человека человеком нет. Никак. Убийство в себе каких-то неправильных намерений, только об этом говорится. Или правильное убиение животных, не причиняя им вреда. То есть есть такое правильное отношение, неохота. То есть это большое количество правил, каким образом можно использовать неживую растительную и животную природу в той мере, в которой она необходима тебе для твоего насыщения. При этом ты исправляешь мир. Если ты правильно ей пользуешься, это первое. И второе, убийство человека человеком недопустимо ни в коей мере. И никогда такого вообще наказания по Торе, по Каббале не было никогда.
То есть, что там описано, все эти там четыре вида разных. Там,
никогда, это все в духовном виде.
Способы, как убить там человека.
Только в виде самозащиты, в правильном ведении боя. И бой тоже имеет огромные такие ограничения, накладываемые на обе стороны, согласно Каббале.
Интересно. Правильным ли является секс только до рождения детей?
Нет. Секс – это нормальное, одно из больших, самых большое наслаждение, которое существует в нашей жизни человека, в нашем мире. И поэтому он разрешается и одобряется кабалой в той мере, в которой человек может им правильно пользоваться. Секс, и сегодня мы раскрываем, что это физиологически очень полезное действие, потому как оно возбуждает огромное количество ферментов и всевозможных гормонов. Частей. А?
Гормонов.
Гормонов, да, выброс всевозможных гормонов в организм, и без него человек увядает. Поэтому ничего противного в этом нет. Нигде не сказано в Кабале, что заниматься сексом надо только для зарождения детей. Это где-то в искаженных каких-то методиках, возможно, так принимается. Или вообще секс считается грехом. По Кабале он не считается грехом, он считается просто одним из наслаждений человека в этом мире. И дан нам не зря, как любые другие качества, мы просто должны им правильно пользоваться. Я лично считаю, что нет более сильной, как сказать, более сильного средства избавиться от стрессов, от напряжений внутренних, чем секс. И об этом сказано. Вот. И кроме того, по мере духовного развития человек будет ощущать еще большее сексуальное влечение. И не зря это создано. И вообще наше соотношение с Творцом, оно тоже всегда описывается в таких сексуальных формах. Потому что это слияние. Животное слияние в нашем мире уподобляется духовному желанию, слиянию душ в высшем мире. То есть это вещь, она абсолютно не запрещенная и не какая-то грязная и не какая-то скрытая, она должна быть наоборот правильная, открытая и естественная, какой она является вообще в животном мире. А человек просто от неправильного своего эгоистического развития ее исказил. Поэтому занимайтесь сексом в свое удовольствие. Ничего другого не могу сказать. Это никоим образом не вредит духовному развитию.
Нет никаких ограничений.
Ограничения есть, человеческие, культурные, общественные, нравственные. Но само занятие после всех этих в рамках нормальных общепринятых, ничего в этом дурного нет. Греха никакого в этом нет, как хотят представить себе там какие-то блюдители там, какой-то морали там лживой. Абсолютно никакой.
Окей,
следующий вопрос. И никогда, никоим образом, я своим ученикам не говорю ничего плохого против этого. Наоборот, я считаю, что сексуальные занятия, они необходимы для равновесия физиологического организма. Даже духовного, и душевного, и нравственного они необходимы. Ничто не может заменить такой всплеск гормонов, чувств, как секс. И он необходим для того, чтобы... Видишь, переход со ступени на ступень в духовном мире, он тоже связан с зивугдака. И подъем следующий, зивугдака, и подъем следующий. Так и нам в нашем мире. Для того, чтобы освобождаться от накопления всевозможных отрицательных эмоций, напряжений внутренних, необходима такая разрядка.
Может ли каббалист соврать?
Конечно. Конечно, никаких проблем. Только если это ради пользы дела, что называется. Да, я абсолютно часто вру. Приходится. Конечно. Скажите, мы нашим детям маленьким не врем? Если они чего-то спрашивают. Мы пытаемся часто как-то обыграть, подделать свои ответы под их уровень, каким-то образом изменить их. Если это во благо человеку, которому ты врешь, значит, надо врать. А да, Бааль ха-Шолом об этом пишет в книге, в своей статье «Мир в мире», где он пишет, что есть умники, которые говорят, что правда, она превыше всего, и человека можно убивать за правду. А на самом деле нет. Жизнь человека выше, чем правда, и ради того, чтобы он остался в живых, можно и соврать. Это непростая штука.
Да. Существует ли в нашем мире справедливость или это просто абстрактная какая-то идея?
В нашем мире справедливости быть не может, потому что все мы эгоисты, и мы не можем от этого избавиться. И Фемида, она вот с завязанными глазами, а весы у нее, она даже не видит, что у нее на весах. Так что вот это и наш мир.
Следующий вопрос. Возможен ли в скором времени более удобный мир без денег?
Деньги являются эквивалентом отдачи и получения. Поэтому сами по себе они не зло. Зло, как ими пользуются. Если я получаю какой-то эквивалент за свой труд, верный, правильный, справедливый эквивалент, и затем его правильно использую для себя, что же в нем плохого? Он все равно необходим для измерения наших отношений между собой, материальных отношений. Потому что поэтому деньги, они не имеют никакого отношения, что перейдем к натуральному обмену. А вот их использование неправильно, то есть человек, когда он начинает потреблять и желать большего, чем необходимо для его существования, то есть его голова находится уже не в небе, а на земле, тогда вот и плохо. Так это не только деньги, вообще все остальное используется во вред.
Вы верите, что в мире есть исключительно честные люди?
Нет.
Нет таких?
Нет. Абсолютно никого и никак. Только каббалисты пытаются быть такими.
Окей. Я не спорю, я только задаю вопросы. Действительно ли ситуация с экологией настолько плоха, как говорят об этом в средствах массовой информации?
Ситуация с экологией ужасна, и ситуация с нашими отношениями между собой, которые вызывают все эти экологические проблемы, тоже ужасна. Нам надо ждать, в принципе, ударов, страданий всяких со всех сторон. Со всех сторон, потому что мы, в принципе, своим эгоизмом нарушаем общий баланс природы. И когда мы выходим особенно сейчас на глобальную связь между собой, когда все люди на Земле взаимосвязаны, то наше взаимное плохое влияние на все уровни природы, неживой, растительный, животный и человеческий, они настолько ужасны, что действительно мир находится в угрожающем состоянии. Но, с другой стороны, у меня есть большая надежда на то, что наши усилия по распространению каббалы, они ведут все-таки к тому, что люди начинают узнавать, постигать, понимать смысл всех этих метаморфоз, которые с нами происходят. И они придут к такому пониманию, что можно изменить мир, необходимо изменить мир, и что нам, в принципе, уготовлено прекрасное вечное существование, нам, нашим детям. И поэтому я полон надежд, что это все в нашем поколении еще начнет реализовываться.
Спасибо вам большое. Передача наша подошла к концу. К сожалению, остались еще некоторые вопросы. Мы рассмотрим в следующих передачах. А вам, дорогие телезрители, хочу сказать, что все ваши вопросы вы можете задавать на личном блоге Lightman по адресу lightman.ru, а также ответы вы можете там же смотреть в разделе «Вопросы и ответы». Спасибо и до свидания.